Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии ведущий Елена Быстрова.
Здравствуйте. Лена,
привет. Меня зовут Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях Леонид Фомин из города Хабаровск. Леонид, привет.
Леонид, привет.
Здравствуйте.
Леонид, ну, мы по традиции посвящаем всех в, скажем так, правила нашей игры, нашей передачи. Она состоит из двух рубрик «Личное дело» и «Реальный спец». Первая, естественно, о человеке. Лен, что человек должен о себе рассказать? Как ты сама думаешь?
Ну, я-то, прежде всего, думаю, и радиослушатели наши думают так, что нужно узнать побольше об этом человеке. Где он родился, где он учился, ну и все, что он сам хочет о себе рассказать. Я думаю, нам будет всем интересно. Лёня, расскажешь?
Ну, конечно, расскажу.
Под запись.
Под запись.
Личное дело.
Родился я в городе Якутске в 1976 году. Было такое очень жаркое лето в июле. Все маялись от жары, но мне так рассказывали потом. Жил я в Якутске и пошел в Якутскую республиканскую школу для слепых. Проучился там до 1988 года. После этого я был, так сказать, перевербован в другую школу, чтобы играть в духовом оркестре. Петровым Владимиром Дмитриевичем.
То есть ты серьезно занимался музыкой, да?
Ну, пытался серьезно, наверное, заниматься поначалу. Даже играл в оркестре. Но потом как-то почувствовал, что, скорее всего, как-то я вот в оркестре. Я и оркестр. Хотя оркестр многому меня научил.
На каком инструменте ты играл?
Я играл на трубе корнет вторая партия.
Серьезно довольно-таки.
А ты сам выбрал вот именно духовые инструменты или как?
Или была... Ну, получилось так, да. Владимир Дмитриевич со своим оркестром приезжал к нам в Якутск, и мне их выступление очень понравилось. Но, улучив момент, за кулисы я зашел и сказал, а вот я тоже хочу к вам в оркестр. Он сказал, никаких проблем. И как-то вот я сначала думал, что это вроде бы как так шутка, а оказалось все очень серьезно. И как-то я очень быстро и незаметно очутился в Хабаровске в 89-м году. Очень далеко от своего дома, 2100 километров. Было очень тяжело, но в первые вот 2 года я занимался. Но далее у меня какие-то другие начались искания, сомнения, что ли. Но с музыкой я почему-то так и не расстался. Я в основном сейчас играю для души.
Лёня, у меня вот еще такой вопрос. А когда ты играл в оркестре, насколько я знаю, что там нужно смотреть на ноты, да, это очень тяжело. И некоторых, ну, ребят, у кого есть, ну, вот, проблемы, да, со зрением, не берут просто в оркестр. Как вот тебе удавалось? Ну, в памяти же все это
во-первых,
не запомнишь.
Нет, почему? Запомнивай партию, надо выучить наизусть, это раз. Второе, учили ноты по системе Брайля. Угу. То есть за мной закрепили, да, очень красивую девушку. Закрепили за мной мою одноклассницу, которая учила меня нотной грамоте по системе Брайля. И еще был один вариант. Я знал нотную грамоту зрячую, но мне делали ее на таких больших альбомах. Мне рисовали специально ноты.
Угу. Вот, то есть у тебя остаток зрения позволял их
остаток
читать.
Зрения, да, мне позволял, и я с пипитера мог читать.
Ну да, вот раньше же не было таких вот условий, чтобы там распечатать, как я вот сыну печатаю, я делаю А3 формата ноты, и тогда ему очень удобно.
Да, это делалось все вручную, это было не очень удобно. Может быть, и в силу этого, что очень трудно было учить партии, может быть, мне как-то не совсем сложилось. Учитель мой очень доволен был мной. В 94-м году я закончил школу. Сразу же учиться не пошел, хотя были у меня попытки поступить в Якутский государственный университет. Причем даже получилось так, что я практически сдал экзамен вступительный.
А на какой факультет?
Прикладная математика. Мы думали, что получится из меня математик. Почему математик? Потому что якутская школа, она с математическим уклоном. Достаточно там серьезная была подготовка по математике. И хабаровская, кстати, школа отличается очень сильно. Она больше гуманитарной науки, склонна к именно гуманитарным наукам. Так как я уроженец города Якутска, то значит, я должен быть математиком. Так решили мои родители, но не тут-то было. Да я их тут немножко подправил. И у меня, к тому же, была уже здесь девушка. И я поехал, собственно говоря, к ней. Поступил на работу здесь 12 сентября 1994 года. Я начал работать здесь на радио «Олимп». А
здесь это в Хабаровске?
В Хабаровске, да. Угу. Тогда как раз в Хабаровске в сентябре открылось новое радио. Прошел стажировку на канале 10 и начал работать на радио «Олимп», на молодежном радио.
А, это молодежное радио, да?
Да, молодежное радио, было очень интересно.
Но это FM-радиостанция?
FM-радиостанция, достаточно свободная, демократичная.
Региональная молодежная радиостанция, да?
Да, региональная молодежная развлекательная радиостанция. Музыкальная в основном, конечно.
И чем ты там занимался на радио?
Я там работал звукорежиссером. Режиссером прямого эфира. А ну, вот стажировку, обучение мы проходили на радиостанции. Это радиостанция FBS. А они открывали свою дочернюю радиостанцию, канал 10. Это что-то там связано было с христианским вещанием, я там точно не знаю. Но мы там проходили стажировку, нас обучали, а потом уже перевелись после стажировки мне уже на радиостанцию.
То есть ты имел какую-то квалификацию, вот когда именно подавал заявку на
эту вакансию? Нет, когда подавал заявку, у меня никакой квалификации не было. Было только желание работать. Вообще-то навыки у меня уже были к тому времени, потому что мы в школе проводили там дискотеки. Что такое, по крайней мере, режиссерский пульт, я знал. И как это все делается,
как
я знал.
Как к нему подходить?
Да, с какой стороны к нему подходить. По крайней мере, вот основы какие-то были, но специфику мы там доучили. Именно эфирное время, эфирное вещание, реклама там, и так далее. Это все делалось очень быстро.
И получали какой-то документ, да, вот сертификат, подтверждающий, что вы обучились?
Нет, сертификата никакого не было, просто запись в трудовой книжке.
А, ну это тоже, знаете ли, хорошо.
Ну, на самом деле, быть звукорежиссером в прямом эфире, наверное, достаточно тяжело. Была ли какая-то специфика именно для человека с ослабленным зрением? Удобно ли было тебе в этом плане работать?
Понимаете, в чем дело? Мы работали на очень старом оборудовании. Это было польское старое оборудование. Я вот не помню название этих пультов. Они были очень большие. Буквально ты как в машину садишься в этот пульт. Там были достаточно большие все движки, кнопки и переключатели. Так что проблем не было. И стрелка уровня сигнала тоже была очень большая. Поэтому особенных проблем именно вот при небольшом остатке зрения мы не испытывали.
Но ведь был включен компьютер, на нем тоже отображалась какая-то информация.
Нет, в то время,
даже не было, наверное,
в то время компьютеров не было еще. Да, компьютеры появились позже.
Тогда,
компьютеры
тогда
были,
понятно.
Но они не были как бы
задействованы при звукозаписи.
И причем, да, почему не были задействованы? Потому что в основном в офисе стояли компьютеры. Ну какие, 286-я машина. 386-е, в то время уже и 486-е машины
шли. Я такого не знаю.
Оно и к лучшему.
Но они со звуком еще не работали.
Ну и как, было страшно первый раз прийти в прямой эфир в качестве звукорежиссера? Не было
очень,
там такого мандража?
Очень. Очень было страшно. Ответственность за то, что тебя слушает весь город, практически весь край. Поначалу это было очень страшно. Мне даже у меня выработался такой эффект, что ли. Я ночью просыпаюсь, если тихо. А самое страшное в эфире – это когда тишина. Это значит, что-то случилось, что-то идет не так. И когда вот смотришь уже, когда работают другие радиостанции, слышишь, что какой-то тихий уровень, это значит, у них уже что-то не так происходит. Так вот, я просыпался ночью, чувствую тишина, и начинаю хвататься за кнопки, сделать что-нибудь, чтобы хотя бы какой-то звук.
Открутить ручку, да? Чтобы уровень сделать.
Или нажать какую-нибудь кнопку.
А кого ты первым записывал, если ты помнишь, что это было, какая передача?
Может, тему передачи?
Тему передачи я не помню, там что-то было, информационный какой-то выпуск, и записывал рекламу. В основном я записывал рекламу.
А вообще радиостанция молодежная, какая тематика? Музыкальная, развлекательная или были разговорные передачи?
Да, музыкальная, развлекательная, развлекательные передачи.
Ну и как складывалась твоя работа? Что было после этого?
После этого радиостанция благополучно закрылась. Я пошел работать на УПП.
Все просто?
На предприятие, да, все очень было достаточно просто и достаточно банально. Я научился, стал оператором станков полуавтоматов, вот эти СПГ, это, знаете, которые крышу для консервирования бьют. Очень такой сложный аппарат на самом деле, трехцикличный, с автоматической подачей листов, вырубкой крышки и доводкой уже детали до готовности, это там. Была еще так называемая зиговка, то есть загибались края, чтобы резинка не падала. Вот чтобы все эти три компонента работали одновременно, сразу, без сбоев, добиться этого было очень трудно.
Ну и как? Да. Удавалось?
Удавалось. Ну, я был не из, я так думаю, был не из самых худших в бригаде в нашей. Ну, старался людей, конечно, не подводить.
То есть там тоже была, видимо, определенная стажировка, какое-то обучение перед выходом
обучение.
На линию?
Обучение. Я учился 3 месяца. Обучался управлять этими станками, обслуживать их. И если я в апреле, допустим, поступил, то в июне меня уже из стажеров перевели уже в нормальный рабочий.
И сколько ты протрудился на этом предприятии?
На предприятии я работал до 2001 года. Там уже я еще я параллельно пошел учиться, потому что все-таки учиться было нужно. И в 2001 году меня позвали работать в библиотеку уже для слепых. Я еще ни разу в жизни не искал работу.
А так ты продолжил обучение, да? И если продолжил, то в какой области?
Я обучение продолжил, работая еще на предприятии. Я стал ходить в заочно-вечернее отделение Хабаровского педагогического университета, исторический факультет. То есть пошел в гуманитарий. Мы умудрялись после смены играть на лекции. Было очень здорово. Честно, студенческая жизнь – это очень здорово. Чем мы отличались от чисто заочников, только, не только тем, а мы занимались постоянно, у нас были семинарские занятия, как в научном отделении, и мы к сессии подходили уже с некоторыми сданными дисциплинами. Это было очень здорово. Знать, что там некоторые пойдут сдавать, а ты уже свободен от экзаменов – это очень...
То есть вы сами могли выбирать, в какое время вам тот или иной предмет сдавать, или просто у вас был свой график?
Нет, у нас был график, нам делали график обучения и спускали из учебного отдела. И в течение семестра на одну дисциплину давался 1 месяц. В конце месяца мы сдавали экзамен.
Это как дистанцион? Такой... Ой, не дистанцион.
Это
экстернат.
Не
экстернат. Экстернат, да.
Да, все собрали. И вечером, вечерний.
Леонид, я предлагаю сделать небольшую паузу, послушать что-нибудь на твой вкус. Выбирай.
Ну, можно послушать что-нибудь из группы Ари.
Хорошо, слушаем.
Тяжелые души. земля.
Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Леонид Фомин. Мы остановились на том моменте, когда, работая на предприятии, ты посещал исторический факультет, вечернее отделение. Может быть, у тебя остались какие-то воспоминания? Может быть, можешь вспомнить какую-то смешную, интересную историю из студенческой жизни?
Смешных-то историй у нас было немного. В основном истории интересные, как сама по себе история мне очень сильно привлекала, и как читают ее профессора. Особенно мне очень нравилась история Древнего мира, которую читает Романова Марина Ибрагимовна, кстати, до сих пор читает. Очень интересно и очень качественно. Мы бегали слушать специально ее лекции. А вот чтобы такого вот смешного происходило, ну, например, стояли, мы ждали экзамен. А у нас там был кот Ванька, черный. Этот бедный кот всегда получал во время сессии, ему всегда было очень плохо. А между сессиями его, значит, откармливали. А во время сессии его все гоняли.
Ну, те, кому он дорогу перебегал, видно, да?
Да. Стоим мы, значит, дверь в кабинет открыта, мы стоим. Никто пока еще никуда не заходит, потому что никого нет. Тут проходит кот, а заходить-то уже надо, собственно говоря, заходить никто не хочет. Да, ну тут преподаватель пришел, прошел, ну он же не знал, что там.
Все рассмеялись.
По каким причинам, да, по каким причинам мы стоим, все рассмеялись. А она-то потом догадалась, это, наверное, их, ну там какой-то местный кот. Она говорит, да, да он счастливый, нормально все, пройдете все. Так вот, чего-то такого веселого. Именно, вот знаете, студенческая жизнь привлекательна тем, что ты свободен. Хоть кажется, что ты занят, что от тебя очень много хотят и просят, но получая новые знания, чувствуешь свободу в этом, свободу познания, свободу выбора нужной тебе литературы. Конечно, не так сильна свобода выбора выражения твоих мыслей, но все равно при большом желании можно и выражать свои мысли. Но вот это вот чувство какой-то свободы и молодости, оно имеет место, конечно. Тем более нам было интересно учиться потому, что туда шли уже люди уже с достаточно обоснованной мотивацией. Люди, стремящиеся к знанию, с ними всегда очень интересно.
Ты обмолвился, что ты был не один из числа слабовидящих, незрячих людей, да, кто посещал вечернее отделение. А сколько у вас там было человек?
Нет, на курсе вообще-то я был один. Из слабовидящих и незрячих со мной никого не училось, но до меня поступила в институт моя жена. Она тотально незрячая и закончила институт с красным дипломом. Тоже училась на историческом факультете. И она оставила очень большой след в процессе обучения студентов. До сих пор студентам рассказывает про нее, как она училась. А смысл такой, что незрячему человеку не совсем удобно ходить с шпаргалками по Брайлю, выходить на семинарские занятия и читать. Это не совсем удобно. Именно читать прямо с диктофона, как сейчас это делают, тогда еще люди не догадались. И поэтому ей приходилось заучивать практически наизусть или брать пониманием. Обычно как бывает? Выходит человек зрячий, он выходит сразу же со своим конспектом и читает с конспекта, и все, ему с рук сходит. Но когда появилась она выходила вообще без бумаги, без какой-то, становилась за кафедру и начинала рассказывать то, что, собственно говоря, нужно рассказывать. Чем приводила в восторг всех преподавателей. Естественно, у нее очень хорошо поставлена дикция и манера говорить, манера представить материал. Поэтому ее все время ставили в пример, а в дальнейшем это стало нормой. Стало неправильным выходить на аудиторию с конспектами, читать с конспекта. Это было грубейшей ошибкой.
То есть она задала такое правило хорошего
тона?
Да,
задала такое правило хорошего тона, что сейчас все студенты вспоминают, это что за такого загадочного такого студента, который рассказывал практически все наизусть.
Ну, а с твоей супругой вы познакомились, видимо, еще...
Еще в школе, да. Еще я учился еще в 10 классе.
Понятно. Леонид, скажи, ты закончил исторический факультет, да? У тебя какая специальность была в дипломе?
Учитель истории и социальный педагог. Я вот не совсем себе представляю, что такое социальный педагог.
Ну, социальный педагог – это который занимается вот социальной деятельностью школьников, да? Как они вне школы адаптируются?
Нет, это я все знаю, но я имею в виду…
Ну, в смысле, ты не понимаешь…
Практическое применение, видимо.
Да, я немножечко не понимаю практического применения вот этого вот. Работать можно как угодно, где угодно, но если ты не понимаешь, что ты делаешь, это достаточно сложно.
Ну, это да.
Вот педагогической практики у меня почему-то не получилось. Хотя...
А ты стремился к этому?
Нет. Потому что у меня в 2001 году случилась очень большая перемена. Я попал в библиотеку для слепых. Это уже следующая страничка, как говорится, в моей жизни.
Ну, давай ее перевернем.
Давайте. В 2001 году меня приглашают в библиотеку работать, но работать пока специалистом по тифлотехническим средствам реабилитации. То есть, да, тема достаточно была не разработанная мной, я практически не знал, что это примерно такое. Учился я очень долго, вникал в работу библиотеки очень долго. В дальнейшем я перерос в специалиста по автоматизации, будем так, они называют это программист.
А автоматизация какая? Автоматизация учета?
Да, автоматизация библиотечных систем, это называется. Mm-hmm. Внедрение систем автоматизации библиотечных процессов. Работали над этим, вообще над автоматизацией любых процессов, ну и внедрением новых технологий. Тогда уже пошли персональные компьютеры, очень, так сказать, массово в бюджетные учреждения. Тогда бухгалтерия стала переходить на электронный учет. Ну и в это время стали пересаживать людей. Вот если раньше, когда я работал там, там еще создавали отчеты от руки. 2001 год. Отчеты делались от руки, но уже тогда были, конечно, требования все делать на компьютере. И сотрудники не то, что они были не очень искушены в этом деле, поэтому приходилось их учить, и было очень мало оборудования. Но оборудование приходило, финансирование было, все это нужно было осваивать. Нужно было делать локальную сеть, нужно было организовывать общий доступ в сеть интернет. Все это делалось мной. В дальнейшем я стал больше интересоваться самой библиотечной деятельностью. Это, наверное, где-то с 2005, с 2006 года, когда начал писать проекты под гранты различные. И общественных инициатив, и гранты тогда, ну, в основном были, конечно, американские гранты, писали по поддержке именно информационных каких-то инфраструктур. Мы делали, ну, и обучение инвалидов по зрению, компьютерной грамотности. В 2007 году мы выиграли большой грант и создали на него информационный компьютерный центр, в котором мы проводили обучение инвалидов по зрению наших читателей, компьютерной грамотности и работе программы экранного доступа JAWS. Да, все это дело начало меня затягивать очень сильно в библиотечное. И к 2009 году я стал методистом библиотеки.
Серьезный шаг уже такой.
Ну, получилось как-то вот так, да, что все процессы, собственно говоря, обслуживание читателей, учет объемных показателей, все это я начал изучать, что это в конце концов вылилось. В конце концов это вылилось внедрение технологии дистанционного обслуживания инвалидов по зрению средствами веб-технологий. Это после того, как мы в 2009 году в нашей библиотеке внедрили технологии обслуживания на твердотельных носителях, это если кто ходит в библиотеку, знает, что это такое. А уже в 2010 году начали разрабатывать систему по дистанционному обслуживанию, то есть чтобы наши читатели заходили в нашу библиотеку через интернет, выгружали там книжки и слушали. Вот, собственно говоря, в 2011 году эта система заработала.
Ну, это тот самый пресловутый LKF-формат, видимо, да, имеется в виду?
LKF-формат. Мы просто его выставили, можно сказать, на практически на всеобщее обозрение. Ну, естественно, в закрытом формате, да, в LKF. И мы уже там ввели учет книговыдачи, учет посещений, и на вот эту систему уже работали над созданием других надстроек, например, библиотечные рассылки, других различных информационных ресурсов. Это стало как бы костяком все этого дела. Дело до сих пор развивается. Сейчас я работаю, ну, она у меня уже вылилась как бы в научную работу. И я думаю, в 2015 году ну, у меня будет защита магистерской диссертации по этой проблематике. Но пока я в этой библиотеке не работаю, я сейчас работаю в Хабаровской краевой детской библиотеке. Именно Наволочкиной работаю, я осваиваю новую профессию контрактного управляющего.
Я предлагаю сделать еще одну паузу. Мы вернемся к нашей беседе чуть позже. А сейчас, Леонид, еще одна песня на твой выбор.
Давайте что-нибудь из ДДТ.
Хороший выбор. Слушаем.
Прекрасная даль, поглотившая небо. Облака, как к любимой, прижались к земле. Где ты, я под простой, да не скошенной крышей? Ищем друг в друге тепло. Что нам ветер? Да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло и упав между нами, так недолго любит. Простое стекло. Мы стояли на прошлом, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они, где еще одну жизнь одна смерть обвенчала. Пары вспышек огня, да в эти смутные дни. Что нам есть? Сломавши крыло и упав между нами, так недолго любимых, разбило на объятья, как простое стекло. Между нами так недолго любимых. объятья, как простое стекло.
И мы снова в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Леонид Фомин. Итак, мы закончили на том, что ты сейчас занимаешься таким интересным делом, что входит в круг твоих обязанностей на данный момент.
Мы занимаемся государственными закупками. Ну, вернее, я занимаюсь один в организации государственными закупками. Это ведение контрактов абсолютно всех, учет контрактов, ну и организация государственных закупок.
А закупок чего?
44-му федеральному закону. Всего. Угу. Сейчас без 44-го федерального закона любое бюджетное учреждение не может практически ничего приобрести. Занимаюсь я этим. До этого я занимался попутно, параллельно вот с библиотечной работой, я занимался 94-м федеральным законом. У нас, кстати, была очень такая интересная мысль, вот к чему мы плавно переходим, да, к молодежному
движению.
Совету, да, молодежному движению. Я тогда работал на 94-м федеральном законе, сейчас в 44-м федеральном законе, но я работаю... Дело в том, что, понимаете, там какая хитрость? Там полная автоматизация электронных документооборотов. Собственно говоря, все поставлено на одном сайте закупки.gov.ru. И самое интересное, что этот сайт, он доступен для инвалидов по зрению.
Так.
Программа экранного доступа, будь то NVDA, будь то это JAWS, конечно, с небольшими поправками, но если бы много бы людей незрячих заинтересовалось этим делом, то, я думаю, можно было бы разработать ряд скриптов, чтобы было удобно работать с интерфейсом ресурса закупки gov.ru. И интересно тем, что незрячие и слабовидящие люди могут, собственно говоря, ну, естественно, получив определенные знания, навыки, умения работы и знания 44-го федерального закона, собственно говоря, самим ресурсом работать, выставлять что-то на торги, делать отчеты там, и так далее. Это доступно, это я еще говорил, когда работал 94-й федеральный закон. Сейчас, собственно говоря, новый федеральный закон, но смысл остался тот же самый. То есть и сайт доступен практически.
Все-таки я бы хотел какую-то ясность внести. Твоя непосредственная задача в чем? Есть госзаказ, да, для бюджетных учреждений. Есть федеральный закон, по которому осуществляется регламентация этих закупок, да? А твоя-то функция в чем?
Моя функция, допустим, в организации этих государственных закупок. Планирование государственных закупок, подготовки документов, ну, собственно говоря, и проведение самих закупок. Заключение контракта и контроль над исполнением контракта.
То есть ситуация выглядит следующим образом. Бюджетное учреждение некое собирается закупить там, условно говоря, определенную партию некого товара, да?
Ну, компьютеров. Например.
Компьютеров, принтеров, еще чего-нибудь, всякой оргтехники. Соответственно, она говорит: Леонид, нам нужно 200 единиц того-то и 300 единиц этого.
Да, мы говорим, пожалуйста, это вносим в план. Если он не противоречит плану, что вот у нас запланировано 200 единиц того и 300 единиц этого, к определенному времени мы готовим пакет документов, это конкурсная или аукционная документация, выбираем вид определения поставщика, то есть что это будет, конкурс, аукцион, или запрос котировок, или запрос предложений, и потом организовываем, собственно говоря, на электронной площадке организовываем непосредственно эти закупки. Потом мы же и заключаем контракт с поставщиком, который выиграл конкурс или аукцион, и занимаемся контролем над выполнением
приемкой этого оборудования.
Контрактов вплоть до приемки и так далее.
Угу. Ну, с этим мы разобрались. У нас, естественно, интересует то, к чему мы вели всю передачу, собственно, твоя деятельность в области молодежного движения, поскольку мы знаем, что ты являешься членом Совета молодежного при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. И, насколько я понимаю, ты занимаешься вопросами доступной среды.
Да.
Ну вот, расскажи немножко об этой своей деятельности.
Ну, получилось так, что я стал членом этого совета, и мне было поручено именно вести направление доступной среды. Мы здесь проводим у нас региональные форумы именно по доступности среды и по лояльности общества к инвалидам.
Региональные молодежные форумы, да?
Региональные молодежные форумы. У нас было два форума. Первый форум в 2012 году. Он был у нас направлен на занятость и трудоустройство инвалидов. То есть мы считали, что социализация инвалидов в обществе может пройти нормально, если он получит работу какую-то и вольется в коллектив, и будет равноправным членом общества, скажем так. Основным девизом нашим было трудоустройство. Мы там пригласили сотрудников социальной защиты и именно Министерства по труду.
Там, занятости.
По занятости населения, да.
Ага. То есть был круглый стол, да, я так понимаю?
Да, был круглый стол. Мы обсуждали проблемы именно трудоустройства и настраивали наших людей о самозанятости. Вот сейчас об этом очень много говорят, о самозанятости, да, открытие индивидуального предпринимателя и так далее. Но тогда об этом не очень много было разговоров. Но вот мы уже как-то инвалидов направляли именно заниматься бизнесом. И сотрудники рассказывали, как это сделать, какие документы нужно, что такое бизнес-план, как его провести. Ну, а в конце у нас были мастер-классы. Возможностей у нас немного и денег у нас немного. У нас форумы обычно получаются однодневные, но с привлечением всего Хабаровского края. То есть люди приезжают из других городов, даже из Еврейской автономной области к нам приезжают.
А сколько человек было на первом форуме?
На первом форуме было 37 человек всего. Насчет людей это отдельный разговор. На втором форуме было людей еще меньше, но принцип мы поменяли, посмотрев, что люди на это не клюют, то есть своим бизнесом заниматься. После форума там один человек занялся бизнесом.
И это уже результат.
И идеи, и задумки у него были еще до этого, но он просто укрепился в этом сознании. И, собственно говоря, занимается, и сейчас он занимается этим делом. Но в основном, конечно, люди не восприняли это так серьезно. Может, где-то были наши просчеты. Но второй форум мы решили сделать немножечко по-другому. Это занятость или выражение личности человека через творчество. Основной идеей было, что творчество, оно помогает развиваться человеку и развивает его эстетический вкус и мировоззрение и так далее. Но одним из важных компонентов, что реализуя такие интересные вещи, которые ты делаешь своими руками, ты можешь, собственно говоря, опять же открыть свой бизнес. Потому что вообще общая идея всех этих форумов, что человек должен в беде своей помогать себе сам и выбираться. Он должен самостоятельно, естественно, с чьей-то поддержкой, но очень многое зависит именно от самого человека. Молодежи у нас не очень много. Мы можем собирать людей, так сказать, дееспособного возраста примерно 30-40 человек. Тенденция у нас такая, что люди у нас уезжают из Дальнего Востока в теплые края. Может, там и жизнь получше, и где слепых побольше.
На самом деле тематика форумов, она понятна, да, это способ человека интегрироваться в общество, да,
в общество.
И пути, да, решения данной проблемы, отдельно стоящей для каждого человека, разными путями.
Они ищутся. Я думаю, что в будущем мы все равно еще будем думать над этой проблемой. У меня есть единомышленники. Кстати, меня жена очень сильно поддерживает в этом отношении. Будем дальше думать, может, найдем еще какой-то способ, который тоже выльется, может быть, в небольшой форум. Но пока вот сейчас я занимаюсь немножечко другими проблемами, вплотную нужно уже заниматься своей научной работой, потому что защита не за горами. Масса у нас проводится по библиотечной работе, у нас проводится именно... Почему я на это перешел? Потому что тоже с незрячими. Масса проводится работы по улучшению обслуживания читателей в библиотеках. И у нас еще одна очень большая проблема есть, трудность вернее, это обслуживание наших читателей в отдаленных районах нашего Хабаровского края.
То есть те, которые не выходят в сеть, да, но да, хотят
те, которые
книги получать.
В сеть не выходят, книги хотят получать. Мы немножечко адаптируем эту систему. Если раньше мы это делали с помощью пунктов выдачи открытых при отделениях Всероссийского общества слепых, но этих отделений у нас не так много. Наши читатели хотят больше, поэтому мы привлекаем тут наших коллег, специалистов из муниципальных и межпоселенческих библиотек.
Это здорово, что вы не забываете о тех читателях, которые даже в отдаленных местах хотят приобщаться к литературе. Леонид, я хотел бы осветить ту сферу жизни, которая не связана непосредственно с работой. Какие у тебя увлечения, чем любишь заниматься в свободное от такой профессиональной деятельности время?
Свободного времени у меня не так много, сколько бы хотелось. Вообще люблю очень прогулки. Люблю созерцать мир, смотреть на мир, подмечать какие-то детали. Я вот, в отличие от того, что говорят все, очень здорово ездить в машинах, я, напротив, люблю ездить в автобусе, в общественном транспорте. Очень
людям
люблю
поближе.
Ездить в московском метро, да.
К людям поближе, плотненько.
Да, там очень достаточно плотненько, есть на что посмотреть. Играю на гитаре. И сейчас осваиваю блокфлейту. В основном, конечно, я занимаюсь музыкой. Музыкой занимаюсь непрофессионально, для отдыха, наверное, для души. Это и исходит у меня так очень, сказать, непроизвольно.
А сам сочиняешь стихи, может быть, музыку?
Нет, и музыку, и стихи я не сочиняю. Я только в основном играю. Сейчас вот почему-то увлекся именно блокфлейтой, потому что нравится звук блокфлейты. Ну и для освоения у блокфлейта она не такая сложная.
Наше время потихоньку подходит к концу. Традиционно мы просим наших гостей в конце пожелать что-то нашим радиослушателям, молодежи и не только. У тебя сейчас есть такая возможность, и после этого будет финальная песня.
Что бы хотелось бы пожелать? Сейчас я вещаю, говорю всем, и я чувствую какое-то небольшое волнение. Ну, что хочется сказать? Я считаю, что сейчас сложно, конечно, все, и перестраивается мир. Но главное каждому человеку знать, что, во-первых, он не один, и что он может сделать что-нибудь такое, что могло бы остаться в сердцах других людей. И это возможно, мне кажется, каждому человеку. Главное было бы желание. А возможность всегда найдется.
Что ж, главное желание, возможность будет. Леонид Фомин сегодня был у нас в гостях. Провели передачу Елена Быстрова и Василий Дрожжин. Ну и что мы послушаем в конце?
Ну, какой-нибудь чайф старенький.
Старенький чайф.
Хороший выбор.
Слушаем. Всем счастливо.
Всем счастливо.
До свидания.
Кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино, и, в общем, все равно. общем, все равно. И в общем, все равно какое. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних девчонок и немного на парней, ей-ей-ей. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного, я даже немного ничего. О-о-о-о. А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка, и как у него, и как у него. Оранжевое настроение, е-е-е-е-е. Ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше, и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Бутылка кефира полбатона.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.